Так, ну что ж, вот довольно трудно объяснить, чем может быть вызвана пролонгация Киевской Руси как исторического объекта еще на 60 лет после того, как фактически Любичским съездом князей она была признана несостоятельной. Любичский съезд князей 1097 года определил князьям держать свой стол, там, где они оказались, где уж оказались, в качестве наследного владения. Ну, в сущности, это региональные королевские династии. Вот если мы с вами говорим о протогосударствах, о племенных объединениях до Киевской Руси, как об аналоге варварских королевств для Западной Европы, что очень справедливо, то тогда Киевская Русь является аналогом Каролингской империи для Восточной Европы, и это справедливо. И тогда, подобно тому, как Каролингская империя распалась, на ее руинах образовались государства западноевропейские, значит, и здесь должен быть тот же самый процесс. Киевская Русь должна распасться, и на ее руинах должны образоваться государства восточноевропейские, что, в сущности говоря, в конце концов и получилось. Правда, абсолютным доминионом здесь будет выступать Россия, но все-таки есть и какие-то вот иные государства. И спор, в общем-то, с Россией тоже будет, ну, например, Великого княжества Литовского. Это все в перспективе. Так вот, если уж Западная Европа распадается по Страсбургской клятве и по Верденскому конкордату, это 840-е годы, ну, так она и распадается. Понимаете? А у нас вот как-то наоборот. Вот распались, а все равно продолжаем как-то вот тесниться, держаться вместе. И я думаю, что все-таки это не в... это вот тяготение друг к другу, оно заключено не в знаменитой фразе, которая введена была Владимиром Мономахом в текст. Да? Каждый держит стол свой яко отчину, запятая, но дружка за дружкою быть соедино. Вот это вот дружка за дружкою быть соедино, да, это желательно, да, вот хотелось бы, надо бы быть соедино, хотя, конечно, Владимир Мономах, хотя нет, вот Владимир Мономах, может быть, в это как раз и верил, а вот остальные, присутствовавшие на Любичском съезде, думаю, что нет. И вот здесь, вот что мне хотелось бы сказать. Мы с вами вышли на еще одну поразительную совершенно личность и, в общем, тоже по-своему спорную. Но все-таки это единственный человек, который в летописях, вот такого не удостоен даже князь Владимир I, который удостоен похвального слова. Я имею в виду Владимира Всеволодовича Мономаха. Он пока еще у нас вот на момент Любичского съезда не князь. Ему еще до того, как стать великим князем киевским, 16 лет придется ждать. Но поскольку оставшиеся вот эти 16 лет правления, княжения, Святополка Изяславич, это мука мученическая, знаете, вот как уже понятно, что ничего не получится, уже совершенно бездарный князь, уже все разваливается на составные части. Война с половцами, это, простите, как у придурочного сопля, так сказать, из носа выскакивает, обратно всовывается, из носа выскакивает, обратно втягивается, и так до бесконечности. И ничего нового, оригинального этот придурок найти, так сказать, не может. И ходит с этими самими обалдуями пешкадралом, значит, по степи в надежде догнать степных конников. Знаете, пока он там доходит куда-нибудь вот до современного Кременчуга, значит, они уже добираются до Киева, жгут предместье, бегут обратно, он топает в Киев к этому. Идиот мог бы уже с третьего раза все-таки понять, что пешком всадника не догнать. Никак. Да, поэтому, ну его... Значит, вот в 13-м году он помрет на радость всей Руси. А нам вот что хотелось бы сказать перед вступлением на престол Владимира Мономаха. Понимаете ли, как ни странно, а я сейчас в известной степени отвечаю на все возможные вопросы по событиям последних дней заранее, как ни странно, народ является действительно творцом истории. Это в условиях погружения в историческую фактуру может показаться странным, и учитывая особенно наш народ. Гениальный Александр Сергеевич Пушкин удивительно точно показал две категории нашего народа. Первая – это Борис Годунов. На глазах у народа убивают, в общем, ни в чем не повинных людей. Ай-яй-яй, наверное, убивают, а убивают, убивают, ай-яй-яй-яй-яй-яй. А нехорошо ведь, наверное, все нехорошо поступает, да? И чудесная реплика после знаменитой заключительной фразы Василия Шуйского и реплики князя Бельского. Ремарка Пушкина ужасает, народ безмолвствует. Дело в том, что случись иная ситуация... И мы бы имели другую ремарку Пушкина. Страшен русский бунт, бессмысленный и беспощадный. И вот только эти две категории есть в русском народе. Они, надо так полагать, были и в Киевской Руси. Это, видимо, наше природное, это, видимо, особенность восточноевропейская. Более страстная. И в этом, наверное, все-таки сказывается близость, органическая связь славян с Востоком. Я более того скажу, что чем далее мы видим вот это восточноевропейское славянство, тем больше мы наблюдаем эту страстность и взрывчатость, которая перемежается с этапами страшной апатии, и, наверное, это связано с тем, что тем больше в нашей крови азиатской крови, азиатского элемента. Но, тем не менее, да, Киевская Русь – это увертюра ко всей нашей истории. В ней, как во всякой увертюре, проговорены все абсолютно сюжеты и все абсолютно темы. Так вот, когда мы говорим, что русский, что народ является творцом своей истории, практически невозможно что-либо сделать и что-либо навязать народу. Это только кажется, что ему можно навязать. Народ делает вид, что ему навязывают. На самом деле он это сам хочет. Он внутренне это желает. А то, что он не желает, он отторгает и в силу массы своей перемалывает совершенно безжалостно, иногда даже не замечая этого. Мы говорим, реформы Петра Великого были совершены потому, что... И дальше он шел против всех. Помните, как Ломоносовское это, да? Человек Богу подобный. Да? Геракл, который вытащил гигантский корабль с мели прямо, так сказать, вот на стрижневой поток. Это невозможно. Если мы внимательно посмотрим на 17 век, мы увидим совершенно очевидную вещь. О реформах не говорили только дворники. И то только потому, что были стопроцентные алкоголики. Все остальные тоже, может быть, были алкоголики, но им положено было говорить об умном. Они говорили об умном. Ни одна реформа Петра Великого не является результатом его мысли. Они уже проговорены десятки, сотни, тысячи раз и Ртищевым, и Алексеем Михайловичем, и Морозовым, и Семеном Полоцким, и царевной Софьей, и Василием Голицыным, и оппозицией, и Милославскими, и Нарышкиными, всеми. Поэтому-то они и прошли эти реформы, потому что их все ждали и все хотели. Если народ не хочет, он проваливает любые реформы. И это заставляет нас вспомнить замечательную фразу великого китайского историка Сыма Цаня, который говорил о том, что власть – это всего-навсего лодка на бушующем море, которое есть народ. Что же тогда личность в истории? Кормчий, который не может увеличить лодку до размеров авианосца. Какая есть, такая есть. Хотя и авианосец тоже можно потопить, перевернув. Кормчий не может избегнуть бури. Но он может попытаться не потопить лодку раньше времени. Он может избежать лишней крови, а плохой прольет лишнюю кровь. Личность в истории не может изменить общего хода ее. Это никому не под силу. Но внести некое своеобразие, окраску, ну, скажем, как в реформе Петра Великого, внести окраску в виде динамической суетливости. Когда бреют бороды столь демонстративно, хотя половина бояр Боярской думы уже ходила безбородая. Нет необходимости. Посмотрите на парсуны эпохи Петра Великого. Половина уже без бороды. И Федор Юрьевич Рамадановский, и Васька Голицын, и Борька Голицын, и Яков Долгоруков. Все без бороды. Алексей Михайлович, кстати, без бороды. Как женился на Наталье Кирилловне, бороду сбрил. Еще 3 года назад висело 2 парсуны в Петровской галерее Эрмитажа. Алексей Михайлович с бородой, и через 2 пролета Алексей Михайлович без бороды. И вот без бороды вы вдруг видите, елки-палки, да, морда, конечно, заплыла здорово, но рот, но короткий нос, но широкие ноздри. Вот говорят, драпировку эту сняли. Господи, как он похож на своего сына, или точнее сказать, как сын похож на своего папашу. Понимаете? И царь у нас без бороды. Кстати, Борис Иосифович Годунов был без бороды. Что ж мы так к бороде-то липнем? И вот когда идет демонстративное стрижение бород, это, конечно, окраска. Понимаете? Когда идут всякие триумфальные ворота, попойки, карнавал, это индивидуальная окраска. Не больше. Великий человек может сообщить процессу распада, ну, простите, здесь такое понятие «благородная старость» и «неприличная старость». И вот здесь как раз выражается личность человека. Замечательно Гёте сказал, о человеке стоит думать так, как он позволил себе уйти из жизни. Вот, скажем, Анна Иоанновна – женщина странная и, мягко говоря, несимпатичная. Но умерла в муках, но благородно, до последней минуты думая о ближних своих и, между прочим, о судьбах России. А совсем не о какой-то ерунде. Так вот, Владимир Мономах – это такая личность огромная, от которой мы вправе ожидать вот этого своеобразия. И вот тут оказывается, что великая личность в истории может не только сообщить процессу, скажем, распада, некое благородство, но она еще и может сообщить, она может сдержать на время, только на время процесс распада. Как хороший врач, наверное, может безнадежного больного заставить еще чуть-чуть пожить на этом свете. Вот это вот и произошло. Более того, когда мы говорим о Владимире Мономахе, мы говорим о его детях. Детях совершенно удивительных. Пожалуй, за исключением его сына Вячеслава, туровского князя, тоже, в общем, симпатичный дядька, но уж больно ленивый, разумный, но ленивый, это люди выдающиеся. Я имею в виду и Мстислава Владимировича, прозванного при жизни, кстати, великим, и Ярополка Владимировича. Вот интересно, кто-нибудь из вас знает такого князя, Ярополк Владимирович? Никто. Это ж позорище-то какое. Это не вам, я сейчас говорю, да, чтобы вы подумали, а это я вас сейчас позорю. Нет, я сейчас позорю наших историков. Я позорю наше государство, которое ставит памятники кому ни попадя, забывая о человеке, который всю свою жизнь сражался с врагами страны и не проиграл, между прочим, ни одного сражения. Я не преувеличу, если скажу, что по качеству полководческого таланта, организаторского таланта, по выдержке, по уму этот человек значительно превосходит Александра Ярославича Невского. И уж тем более, конечно, ему в подметке не годится Дмитрий Донской. И той глупости, которую допустил Дмитрий Донской на Куликовом поле, князь Ярополк бы не допустил. Удивительный совершенно князь-воин, подлинный защитник страны и полное, увы, к сожалению, забвение. Это обидно, это несправедливо совершенно. Да, есть еще у нас Юрий Владимирович Долгорукий, страшная фигура, между прочим, страшная, но тоже ведь по-своему грандиозная и тоже по-своему стремящаяся к единству. Все эти люди, вот это Мономашичи, семья Владимира Мономаха, наследники и наследие Владимира Мономаха, это те люди, которые думали о единстве страны. И, собственно говоря, их усилиями, за исключением Юрия Владимировича, это еще тот жук, их усилиями государство и просуществовало еще 60 лет. Что называется, прямо как у Моуди, жизнь после смерти. А согласитесь, 60 лет студенты заколебали. Сейчас. Так, господи. Вот. Так, все. Согласитесь, 60 лет... Это срок немалый, если учесть, что СССР просуществовало 70 с копеечкой, да? Это большой срок. Более того, за эти 60 лет как раз и построены все самые выдающиеся памятники архитектуры Киевской Руси. Это важно, поставить точку. Ведь завершенный Софийский собор, при Владимире Мономахе, кстати, завершенный, и фрески завершили при нем, да? Это удивительно. Как без него-то нам Киевскую Русь воспринимать? Да? Преображенский собор в Чернигове, при нем завершенный. Михаило-Архангельский Златоверхий собор Златоверхового монастыря. При нем мозаики завершены. А ведь без него, скорее всего, и не были. Русская летописная традиция при нем окончательно сформировалась. Но, конечно, когда мы говорим о Владимире Мономахе и людях, подобных ему, при всем их удивительном благородстве, при всей одушевленности их натуры, это, конечно, ходячие нонсенсы, это архаика. Это люди, которые думают о прошлым. С другой стороны, без этих людей нельзя. Во-первых, почему очень важны эти люди? При них происходит завершение очень сложного процесса формирования национального самосознания. При Владимире Мономахе. Вот Мономах и Мономашичи – это завершающая тема Киевской Руси. Без них она не полная. Она, что называется, кончалась бы многоточием. А вот тут она приобретает полноту. Создается, да, конечно, с течением времени образ подшлифовывается. Я думаю, что исторически Мономах был построже, пожестче. Человек слишком долго находился на вершине власти. Но все-таки, это какой-то удивительный совершенно человек. Да, время вносит свою идеализацию в этот образ, и летописцы в том числе. И это очень важно, потому что создается, что такое Владимир Мономах? Идеальный образ правителя. Вот как интересно, в Византии это суровый Юстиниан. Это такой дядечка, от взгляда которого удавы падают в обморок. А у нас добрый Владимир Мономах, да? Отец родной. Вы посмотрите, почитайте, слушайтесь, какими словами о нем воркует, поет летопись, понимаете? Не стокотирует, как об Изяславе, да? Не бичует, как Святополка, а прямо-таки выпивает все эти хвалы. Причем, простите, интонация столь естественная и искренняя, что веришь в это сразу, да. Вот в то, какие дифирамбы поются там Изяславу, не веришь абсолютно. А вот о Мономахе веришь. Потому что интонация-то, в сущности говоря, все. Завершается национальное самосознание, дается образ правителя на будущее, и проходят века, да, и об этом вспоминается в Московском государстве. Еще века проходит, и Владимир Мономах – это не мертвая фигура для XVIII века и для XIX века. Понимаете? Даже то, что шапка, поддельная, конечно, самаркандская тюбетейка, с крестом, значит, на макушке приплюснутым, совершенно искусственно, с околышком, ну и бог с ним, понимаете? Мало ли что на самом деле. Главное ведь поверить. А ведь поверили. Ну, даже сейчас для нас важно не то, что поверили, что это шапка Константином Мономахом передана Владимиру Мономаху. Кто такой Константин Мономах? Да, фу, господи, мужик под каблучнику тетки Ирины, старуха-химичка. Кто такой, понимаете, тот или иной, значит, базилевс Византии? Да никто уже не разбирается. Никто абсолютно. А вот Владимир Мономах – это личность, ну, что ли, вот на слуху, на сердце. Она остается живой, вроде как легендарная, былинная, но и историческая. Шапкой Мономаха коронуется московский царь. Ни Владимира, ни Ярослава, ни Ольгиным платочком, понимаете, ни бескозыркой князя Олега Вещего, не знаю, там, да, ни меч князя Игоря, я не знаю, еще там, сапоги или портянки, не знаю, какого-нибудь Ильи Муромца. Мономаха, он остается единственным князем, который любим по-человечески. Владимир тоже любим, но он, вот эта вот равноапостольность его, она так его возвышает. Любовь к нему, конечно, не поддельна, да? Ну, кто же так называется, красное солнышко, да, светозарный князь Владимир, да? Но все-таки это уже как бы из области иного пространства. Он где-то там, вот вместе с святыми апостолами находится на вершине. А этот здесь, этот среди нас, этот вот в грязи, вместе с нами вот здесь находится, это дорогого стоит. Ну и еще одна очень важная, конечно, вещь. При Владимире Мономахе происходит завершение христианизации Руси. Самой Киевской Руси, прости Господи, это уже не очень надо.
А какой год это был?
Владимир Мономах это 1113-1125. 1113-1125. Это если говорить о его правлении, о его коротком княжении. Еще раз повторяю, происходит завершение процесса христианизации Руси. То есть вот теперь приходами покрыта вся страна. Какими приходами, я сейчас в это не вдаюсь, и в конце концов у вас есть преподаватель, который этим и занимается. Наверное, он по определению должен быть чуть более идеалистичен, чем я. Сразу скажу, конечно, приходы многие были чисто фиктивны, но они были. И появляются многочисленные монастыри, наконец, а не только в Киеве. А монастырь – это важно. Монастырь – это центр культуры. Монастырь – это летописный центр. Я бы сказал, да, это научно-исследовательский центр, и все на свете. Если у человека что-то не получается, он идет туда, и там он получает совет. Такова роль монастыря. Мы забываем, наверное, что монастырь для средневекового человека, что западного, что восточного, это место, которое воплощает в себе, ну, несет на себе образ идеального мира, идеального града. Здесь все гармонично, здесь все прекрасно, здесь все умно, разумно, совершенно. Это мы сами понимаем, что ну не может быть все совершенно, ну не может быть все гармонично. Но для человека важно такое место, которое бы он изначально видел чистым и святым. И потом все-таки есть одна деталь, которую я не могу не пройти. Видите ли, да, пройдет время, и русские монастыри тоже обрастут вотчинами и превратятся в большие феодальные хозяйства, не минует нас чаша сия. Мы смеялись в XIII веке над каролингскими монастырями, где 5000 конверзов вкалывало в ремесленных мастерских, и еще где-то 5-10 тысяч крепостных вкалывало на полях, и говорили, ну что ж это за монастыри? Огромные монстры хозяйственные, монополизировавшие рынок в Западной Европе. А ведь пройдет 2 века, и сами у нас монастыри превратятся в такие. Но это потом, это в Московской России. И это предмет подлинного настоящего спора, очень острого, очень серьезного между Иосифом Волоцким и Нилом Сорским и Васианом Патрикеевым. А вот в те времена, о которых мы говорим, вот что такое Киево-Печерская лавра? Лавра – это, простите, это землянки. Никаких вот это нет этого Успенского собора, который сейчас восстанавливается, взорванный то ли немцами, то ли нашими в 44-м году. Нет всех этих потрясающей красоты корпусов и непотрясающей красоты корпусов, изуродованных самоварным украинским барокко. Нет этих замечательных спусков и нету этих чудных садов. Нет этой поразительной красоты, гармонии ландшафта и архитектуры разных веков и, в общем, разных стилей. На этом месте, если бы мы с вами оказались в те времена, было несколько деревянных часовен, и лазает в землянки. А там были ходы, а там уже, так сказать, проводили захоронения в этих катакомбах. И там, в этих лаврах, в этом подземелье, монахи и жили, и встречались. А сверху ничего не было. Вот такого особенного, чтобы сказать, вот она, наша святыня. Зато всем было известно, что это и есть святыня Киевской Руси. Если отсюда монахи уходили, а иногда они уходили совершенно демонстрационно, как это было в случае с Изяславом Ярославичем, это означало, что церковь перестает поддерживать этого князя. И это для князя означало его конец, гибель. Поэтому и князь сюда будет приходить еженедельно, любой, даже такой придурковатый, как Святополк II Изяславич, тоже будет сюда приходить, и чтобы видели, и будет спрашивать совета, и, наверное, будет получать не очень лестные о себе мнения, как может будет следовать им. Это жест. Ведь Средневековье – это, в принципе, очень важный момент. Средневековье – это всегда жест и слово. Человек общается с народом постоянно. Он общается и словом речевым, и он общается жестом. И каждый поступок князя, его движение туда или сюда, его движение на белом коне в красном корзно, или его движение пешком за пределы города – и все знают куда, в белой пасконной рубахе, это и не в красных сапогах, а в обыкновенных сапогах, и без меча, и без красной княжеской шапки, и без корзна. Это значит, он идет к смиренным инокам, смирясь. И все это видят, это важно. Это важно для самого князя, быть может, гораздо больше, чем для, ну уж точно, чем для монахов. Вот такими монастырями покрывается страна. И в Новгороде, и в далеком Суздале, кстати, район, который находился на попечении Владимира Мономаха в течение долгого времени. Значит, это, еще раз повторяю, очень важный момент. Да, монастыри будут увеличиваться в размерах, они будут украшаться. Уже, в общем, при Владимире Мономахе и при Мстиславе Великом, его сыне, это завершается, там появляется огромный Юрьев монастырь, Георгиевский собор, величественный, княжеский, да. Князьям тоже необходимо будет позиционировать свою лояльность церкви. И собор будет возвышаться среди все тех же самых землянок, которые будут кельями для монахов. Потом появится все остальное. Быть монахом – это было действительно сродни подвигу. Поэтому и вера была глубока, искренне и совершенно, наверное, по силе и воздействия, по силе преображения мира вокруг себя совершенно иная. И Владимир Мономах – это тот человек, который, при котором это все находит свое завершение. Он, конечно, идеалист. Это интересная фигура, в котором большой идеализм в то же самое время сочетается с совершенно жесткой тактической прагматичностью. Я не знаю администратора более идеального, чем Владимир Мономах, во всяком случае в рамках Древней Руси. И я скажу почему. Когда он в 70-х годах, как бы это мы сегодня сказали, стал курировать Залесье, вот этот вот район ныне, Суздаль, Ростов, Великий, Ярославль, ну, Москвы тогда не было еще, и так далее. Вот, вот этот район Золотого кольца. Сегодня это центр страны. Так вот, хочу сказать, он центр страны, потому что его таковым, по сути дела, сделал Манама. Тогда, когда в 70-е годы он стал удельным князем Залесским и Суздальским, да, Суздаль, такая даль, какая вот уж не знаю, дальше Камчатки. Вот это и есть, так сказать, Камчатка Древней Руси. И вот когда он туда приезжает, а что там есть? Маленькая крепостца, да, в которой проживает несколько десятков человек. Ну, сон воины, Суздаль. Через леса, через болото, на большой-большой широкой реке еще одна крепостца. И точно такая же с десятком другим людей. Ярославль. А мы на картах смотрим, карты, они всегда такие лукавые, большие, такое зеленое пятно Киевской Руси, разлюли малина, почему-то обязательно до Северного Урала. Тот я так сразу же, и Владимир Мрак до Северного Урала доходил. До Ямало-Ненецкого национального округа. Да, простите, дальше Великого Устюга не простиралось, конечно. Великий Устюг это вот самый-самый-самый окраишек. Понимаете ли, да, и там на этой карте, на зеленом, большие круглые такие точки, и жирным написано «Ярославль», «Новгород», и такими же шрифтами, и такие же, значит, кругляшки, там и «София», «Венеция», «Вена», «Брюгге», и маленькими, как «Клермон», «Нарбон», «Тур», «Орлеан», но они меньше. И вроде как бы города большие, и карта нам лжет, потому что, простите, в Туре проживало все-таки 6 тысяч человек, а не 60. Не тысяч, а единиц. Знаете? Пустыня, или если хотите, там, например, пустынь, вот что представляло собой Залесье. К тому моменту, когда Владимир Мономах получил это себе в удел. Ну, удел этот был, конечно, довесок для княжения князя Всеволода. Всеволод так и остался в Переяславле. Он отправил своего сына, старшего, туда, на север, и отправил Всеволод туда своего сына для того, чтобы тот разведал пути для торговли с Азией. Знаменитый Волжский транзит. Вот работает Днепровский транзит, Балтийско-Черноморский, путь из Варяг в Греки. И он, в общем-то, мало уже дает дохода. Он выдыхает, потому что выдыхается Византия. Ее покупательная способность становится все ниже, меньше и меньше. И вы нам простите, что такое последнее десятилетие XI века. Если кто-то забыл, могу напомнить. 94-й год. Письмо императора Алексея I Комнина папе Урбану II. Просьба Византийской империи о помощи, потому что сельджуки дошли до Босфора, и теперь сельджукский султанат, его территорию можно обозревать с одной из башен города Константинополя. Там, где Халкидон, там уже и сельджуки. Вот этот вот восточный берег Босфора и Мраморного моря, и Гелеспонта. Вся Малая Азия теперь сельджукский султанат. Так что, когда наши бусы, корабли входят в Босфор, то слева турецкий берег, справа фракийский, стало быть, византийский. Ну и где у Византийской империи возможности прежние? И нам этот рынок перестает быть очень нужным. Да и византийцы тоже уже не в состоянии покупать то, что мы им предлагаем. Да, там есть венецианцы, там есть генуэзцы, они приезжают, они что-то покупают. Но, простите, мы можем с ними торговать и напрямую, вообще-то, без посредников. Вот Всеволод отправляет своего сына Владимира на Волгу. Путь, ну и как там, когда Волга впадает в Каспийское море. Как бы чего не вышло. Давайте вот уцепимся за это. Как бы чего не вышло. А что может выйти, кроме хорошего? Вот если бы мы были на месте Мономаха, мы бы, наверное, сделали бы все возможное, чтобы развить волжский транзит, чтобы понастроить на Волге торговых городов и подняться тем самым из вот этого захолустья. Конечно, и как только хлынет товар по волжскому транзиту, а как ему не хлынуть? Когда я сказал, что письмо Алексея I Комнина, это значит, что на следующий год, в 95-м году, папа Урбан II, 26 ноября, хитрый дядька, между прочим, его родственники бочары и виноделы из города Клермона. 20 числа ноября – это день пробы первого вина. Папа устроил съезд всех рыцарей, светских и духовных феодалов у себя на родине именно в день виноделия, чтобы его родственники смогли на этом нажиться. Ну ладно, папа у нас прижимистый дядька, но умный. Понимаете? Урбан II – это человек, который, да, деньги, конечно, любит, но родственников любит. Обратите внимание, своих родственников он не сделал кардиналами и епископами. Как торговали вином и производили его, так и торговали и производили. Он мечтает, конечно, о христианском единстве. Он, конечно, в панике от того, что арабская угроза, которая уже вроде как бы сошла на нет, сменилась сельджукской. Что такое сельджуки? Сельджуки – это прекращение всей торговли Азии с Западной Европы. Огромный торговый шелковый путь. Веками, уже веками, что там веками сказал? Тысячелетиями. Ну, 3,5 тысячелетия на то время функционировавший. Да? Через Ферганскую долину, через Маверанагар, там, где город Мараканда, теперь там Бухара и Самарканд, на юг, к Мары, Мевр, где он соединяется с индийскими караванами, идущими с Паншерской долины и ущелий. Далее он идет через гористый Хорасан, на Рабаистан, Шафаристан, на Багдад, тот самый, который в 1055 году турки-сельджуки захватили. И далее из Багдада двигается на Дамаск, и в Дамаске всплеск путей до самого моря. Что не город, то торговая точка. И здесь везде европейские были фактории. Товар сходит сюда в огромном количестве. И его заглатывали европейцы и увозили к себе. Сбагривали свой, и его тоже сглатывали и увозили к себе. Это был удивительный совершенно процесс обмена. И Константинополь стоял вот в числе таких городов обмена товаров, встречи Азии и Востока. И мы от этого что-то имели тоже, когда приезжали сюда. Путь из Варяг в Греки – это вот один из капилляров, который отсасывает от океана крови себе туда, в Скандинавию, что-нибудь. И этого хватает на всю Киевскую Русь. И вот теперь этот гигантский поток пресекся. И товары складируются где? В Хорасане, Маверанагре, в Марах. Разорение грозит. Разорение, кстати, грозит и европейцам. Разорение грозит Индии, разорение, то есть поиски новых путей. Надо найти какой-то путь. Есть такой путь, волжский транзит. И если товар из Мары не пойдет через этот гористый Хорасан, а пойдет через Забородаиштан к Мангышлаку. Всего-то навсего. 80 километров по пескам. Что, трудно, что ли, на верблюдах-то? А дальше на корабликах прыг и до самого Балтийского моря. Волга широкая река, а там дальше переволоки уже сделанные. Тот объем, который насыщал Италию, и этого объема хватит, чтобы на этом сокровище поднялась эпоха Возрождения. Вы же понимаете, для того, чтобы ставить храмы, там Санта-Мария-Аль-Куатро-Фонтана или Давида из мрамора, оплачивая все это с золотыми дублонами. Простите, нужны деньги на материал, на архитекторов, на художников. Деньги-то откуда у Италии, которая, чем она занимается? Она ничем не занимается, она занимается жизнью. А то, что она получила от этой торговли до крестовых походов, этого хватило и на войну с гвельфами и гибеллинами. Они сами были и гвельфы, и гибеллины, все в одну посуду. И на то, чтобы, так сказать, перерезать друг друга по не одному десятку раз. И поменяться местами. И на то, чтобы создать великую культуру итальянского гуманистического возрождения. И вот этот объем такой, да, сейчас бы хлынул на Залесье. Да она, простите, как в мультфильме, как в голливудском фильме, на дрожжах бы поднялась и выросла. Там город-леденец посреди всего этого. Там груши, ананасы бы росли на наших елках, и местные жители ходили бы укутанные в китайские шелки и индийские, так сказать, бриллианты. Вы полагаете, Владимир Мономах этого не понимает? Понимает. Тогда почему же он делает все возможное для того, чтобы понастроить крепости и закрыть тему Волжского транзита? А потому что, в отличие от нас, он государственник. И он понимает, что Волжский транзит идет мимо Киева. Совсем мимо Киева. И ежели Волжский транзит начнет функционировать, то Киев никогда не сможет его контролировать. Ни при каких обстоятельствах. Это значит, что все финансовые потоки, все торговые потоки будут обогащать север. Да, Залесье, в котором княжит Владимир Мономах. Но это Залесье обретет сверхтяжесть при пустоте в Киеве. И эта окраина, Владимир Мономах ведь не вечен, обломится и отколется от Киевской Руси. И Новгород, который идет следом. Как миновать Новгород, когда вы выходите на Черное море? Он будет насыщаться с этого транзита, и он обломится. Можно, конечно, обойти Новгород через Смоленск и далее двигаться по Даугаве, но и Смоленск обломится, и Полоцк обломится, и Туров обломится. Из-за этого Волжского транзита, из этих сокровищ, которые пойдут дугой вокруг Киева, Киевская Русь распадется. И в ущерб себе, вот найдите себе еще такого, пример такого удивительного человека, который прекрасно понимает сказочные дивиденды от возможной торговли. Найдите человека, который видит кошелек с миллиардом долларов у своих ног и не поднимет его, потому что это ему не полезно. Но это, наверное, святой. Но тогда Владимир Мономах – это святой государственник. Ради единства государства он жертвует экономической целесообразностью. Кстати, как удивительно, это идет абсолютно контрапунктом к дню сегодняшнему, когда ради целесообразности экономических можно развалить любое государство. Причем, как бы ради долгосрочных, краткосрочных, ради копеечки, но жалко копеечку упускать. вот, чтобы хапнуть. Ну и смести там какое-нибудь ненужное государство, да. Это удивительно, конечно, то время. Так вот, осознав, вы сделав выбор для себя, Мономах далее не отказывается от мысли о том, что надо этот край поднимать. Но почему его обязательно поднимать нужно за счет каких-то там внешних сокровищ? А что, кстати сказать, эти сокровища дадут этому населению здесь, кстати, очень редкому? Они сделают их паразитами. Ведь когда мы с вами думаем о таких, ну, городах, олигархиях, как Генуя, как Венеция, как Карфаген, что нас в них всегда поражает? Что нас неприятно поражает? Это проявляется в эстетике этих городов. Паразитизм. Это способность взять... Знаете, у нас есть огромное количество сегодня вот таких паразитов, посредников, да? Григория Мартона я купил, ну что значит купил, мне дали. Я спросил, сколько это стоит на складе. Мне сказали, 10 рублей, я купил. Мне не нужен был Георгий Мартон, но я его купил. В магазине это удовольствие стоит 380 рублей. Из этого я, значит, легко сделал перечет, насколько же нагреваются наши посредники. Так вот, что мы испытываем, какие чувства к этим посредникам? Самые брезгливые. Это люди благородные, высококультурные? Да нет. И это развращает. И вот что Владимир Мономах боится в том числе, если заработает волжский транзит? Растления тех людей, которые сюда придут. Эти люди, в общем, мало что видели в своей жизни. Это смерды. Смерды, у которых была очень тяжелая жизнь, которые ушли со своих мест, потому что были бесконечные усобицы. Они ушли на север. И здесь они столкнутся с этой роскошью. Всю жизнь, ходя в лаптях, они что, найдут, наденут на себя индийские бриллианты и китайские шлафроки? Бред какой-то. Мономах создает здесь, в Залесье, благоприятные условия для поселения. Задача его, как князя, создать отряды летучих дружинников, которые бы защищали поселенцев, ежели появятся какие-нибудь бандиты там-то. И заодно они должны были держать, что называется, пульс, вот руку на пульсе, что кому нужно, какие интересы возникают, снижать налоги. Я вот что должен сказать, люди приходят в Залесье от несчастной жизни, они приходят со своим скарбом, они приходят со своими семьями, им предстоит здесь заново начать жизнь. Многие не решаются, остаются на своих старых местах под Черниговом, под Смоленском, да, разоренные, да, согласные на то, чтобы окончить свою жизнь закупом, рядовичем, а то и холопом, потому что страшно идти в неизведанное. И Мономах объясняет, нет, это не неизведанное, приходите к нам, у нас есть замечательные земли, мы вас будем оберегать. За 40 лет курирования Залесья он насытил эту землю людьми. Он создал для этих людей идеальные условия жизни. Он переселял сюда, неправильно сказал, не переселял. Он завлекал, чтобы приезжали не только смерды, но приезжали еще и ремесленники. Приезжали малых возможностей купцы, обиженные своими старшими собратьями. Приезжали бы сюда ткачи, кузнецы и прочее, прочее, прочее. Он приглашает сюда греческих монахов. И кое-кто приезжает. Он приглашает сюда мастеров из Галича, у которого был опыт и византийский, и венгерский, и пражский строительства каменных зданий. И они создают первые храмы. Каменные первые храмы, заложившие стиль Владимира Суздальского Руси. Да? Суздальские храмы, а чем они удивительны? Они не такие размашистые, они не такие массивные. Они вообще не очень массивные. Они благородно изысканные. У них появляется узорочье, которое будет характерно уже для московского государства. А узорочье, которое покрывает, скажем, Димитровский собор почти сплошь, создавая удивительный такой ковер, да, это и есть стиль мономаха. Приподнятость, торжественность, эпичность. Архитектура отражает стиль своего вдохновителя. Чуть более высокие подклейки, чуть более высокие подпружные арки, чуть сжатые и заглубленные прясла стен между сложно-профильными лопатками. Да? Так что появляются вот эти вот аркады. Аркатурный пояс, который словно зависает на консолях. И в этом аркатурном поясе обязательно рельефы и фрески, и мозаика. Сегодня, конечно, фресок нет, они не сохранились. Но скульптура сохранилась. И материал, белый камень, который поддается вырезанию, резьбе, покрывается сплошь витым узором. То, что так здорово получается в дереве, здорово получается и в этом камне. Синтез русской деревянной архитектуры и архитектуры каменной киевской. Вот что такое Владимирская, суздальский стиль. Стиль, который вдохновлен Владимиром Мономахом. Вытянутые пропорции, более высокие барабаны, более поджатые объемы и замечательные гульбища, которые как бы продолжают холмы. Да? Сегодня многих этих гульбищ нету. Да? Мы знаем о том, что Спас на Нерли был с гульбищами, и была замечательная вот эта вот лестница белокаменная, спускающаяся к Нерли, ну и так далее. Архитектура, которая воплощает эллинскую традицию в искусстве. Архитектура как акцент, дополнение к ландшафту, украшение этого ландшафта. Вот та краска, которая кладется деликатно человеком, умно и тактично, в дополнение к божественному, божественной красоте, божественной палитре. Это и есть эллинизм подлинный. Не разрушение ландшафта для того, чтобы построить свое, а использование этого ландшафта. И нам дорого, между прочим, суздальская архитектура, мы ее любим и отличаем именно этим, именно вот этой гармоничностью. Вот все это было создано. И ведь архитектура, она отражает внутреннее состояние. Когда мы с вами говорим о новгородской пластической архитектуре, мы говорим, да, это героический стиль, это героическая архитектура. Правильно, героическая архитектура. А когда мы смотрим на суздальскую архитектуру и на суздальскую икону, мы говорим, здесь есть лирическая тема, лирико-эпическая тема. Вот это вот удивительное, сурдинное, сердечное пение, которое так удивительно полно выражено в звучании, скажем, Шаляпиным народных песен. это то, что отражает состояние людей, здесь находящихся. Здесь жить было комфортно. Здесь жить было прибыльно, без всякого волжского транзита. Ведь что удалось Владимиру Монаху? Ему удалось создать здесь, в этом отдаленном регионе, не только развитую инфраструктуру, не только дороги, которые связали Ростов с Суздалем, Суздаль с Ярославлем, Ярославль с Костромой, там Ярославль и Суздаль с Коломной. Он создал внутренний рынок, чего не было, прости Господи, на всей Руси. Значит, можно было поднять страну без всех этих внешних транзитов. Но Владимир Мономах, он разумный человек, он понимает, что то, что получилось с одним регионом, вряд ли получится со всей страной. И когда он станет великим князем в не лучшее время, когда заваливаться будет абсолютно все, он поймет, что необходимо реанимировать Днепровско-Ильменский транзит, то есть этот путь из Варяг в Греки. Не потому, что он доходный, нет. А его нужно реанимировать и монополизировать для торговли, потому что это стержневой столб, на который можно будет навертеть внутренний рынок страны. И, что немаловажно, этот столб находится в непосредственной зависимости и контроле от Киева. Но прежде всего, наверное, надо сказать о... Да, сейчас я завершу. В 1113 году Мономах пришел после кончины Святополка. С чем он столкнулся? Ну, во-первых, восстание по всему Днепру, восстание в Киеве, восстание в Чернигове, восстание в Турове, Галиче. Это были антикняжеские восстания. Это были восстания против Рюриковичей. Впервые! Не против норманов, не против отдельного князя. Это были восстания против той самой небесной дружины, которая губила страну своей бездарностью. Единственное место, которое не было подвластно восстаниям, это Переяславль и Залесье, то есть те территории, где мудро управлял Владимир Мономах. И вот тогда Рюрикович в панике обратились к Мономаху с просьбой немедленно занять место киевского князя. Но Мономах сказал: я сторонник единства Руси. Я не так, как вы. Я не хочу, чтобы Русь была пятернёю бессильной. И князья, понимая, что у них под ногами горит абсолютно все, и выбора-то у них нет, они сказали: да, мы согласны. Мы согласны отступиться от некоторых положений Любичского съезда. И Владимир Мономах с радостью согласился. Потому что его мечтой, смыслом его жизни было единство, русское единство, возрождение Киевской Руси. Он был абсолютно уверен, что Русь ожидают страшные невзгоды, если Русь распадется. Он считал, что над миром нависла страшная опасность. Это и сельджуки, это и половцы, это и расколы. Он очень здраво видел ситуацию в целом, в отличие от наших местечковых Рюриковичей, которые видели только своего соседа, и то, что у соседа в тарелке кажется чуть-чуть больше мяса. Гад какой! Хочу! И пойду на него дружиной, собираю ополчение, бью в набатный колокол. У него кусок мяса больше. Мономах видел ситуацию в перспективе. И для этого, для того, чтобы встретить исторический вызов, который однажды придет из Азии, или еще откуда-то, а в силе необходимо было единое русское государство. А, вот так вот. Так что при драматическом... А что у нас есть? Раздрай, восстание, их надо еще погасить. Причем погасить так, чтобы, простите, не замараться в этих восстаниях. А то и так можно послать карательные отряды, что и весь авторитет твой исчезнет. Сохранить надо авторитет. Далее. Война с половцами и полное отсутствие поступления налогов в центральную киевскую казну. Вот с этими проблемами столкнулся Владимир Мономах. И с ними он справится. Великий человек, за 5 лет. Все на сегодня.